они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже стрим начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас там посмотреть, послушать и написать в чат. Вот. Максим, например, пишет: «Ищенко лучший». Вот с этого и начнем.
Спасибо.
Есть тема любопытная, помимо Александра Григорьевича Лукашенко, которую мы, конечно, обсудим, это Япония. В российском медиа обвинили Японию в допущении провокации посольства России в Токио. То ли были какие-то действия со стороны властей, то ли были бездействия со стороны властей, но, может быть, бездействие – это тоже определенный род действий. Вот. С другой стороны, акция была приурочена к очередной годовщине вступления СССР в войну против Японии. Вот. Там уже, кстати, американцы высказались, но на свой счет по поводу бомбардировок, годовщины бомбардировок атомных Хиросимы и Нагасаки. Все-таки вот эта история с Японией – это проблема для российской внешней политики или нет? Или это инциденты, которые, ну вот да, по традиции они происходят?
Ну год. Как? Безусловно, территориальные претензии со стороны Японии, не их возмущение тем, что Советский Союз вступил в войну с Японией, а территориальные претензии со стороны Японии – это проблема для российской внешней политики, не критическая. Да? Можно спокойно жить, как до сих пор жили.
Да? Ну, да.
Но, это самое, но периодически это против России используют. Хотя бы для того, чтобы затруднить налаживание российско-японского сотрудничества, которое для нас, в общем-то, тоже не бесполезно, в том числе и торгово-экономического, вот, ну и политического тоже. То есть до тех пор, пока эта проблема существует, понятно, что ее будут использовать против нас. Это не та проблема, которая решается любой ценой, поэтому, повторяю, ждали, ждем и будем ждать. Значит, ну, она, да, она есть. Во всем остальном, это, там, допустим, выступление под российским посольством, это не проблема внешней политики, это проблема трактовок. То есть это как раз тот случай, когда нельзя никакой третейский судья, да, не скажет вам, кто здесь прав. Потому что у каждого свой взгляд на предмет. Япония... или там, японцы возмущены тем, что Советский Союз денонсировал договор о ненападении и атаковал Японию, когда она находилась в критической ситуации, в то время как Япония не денонсировала договор о ненападении и не атаковала Советский Союз, когда он находился в критической ситуации.
Так.
Но, опять-таки, Япония это не сделала не по там, благотворительным мотивам, а потому что исходила из того, что она... не сможет таким образом приобрести некие необходимые достаточные для нее бонусы. Значит, то есть это было чисто политическое решение, в общем, решение прагматическое. Ну, Советский Союз принимал прагматическое решение в данной ситуации. Вот. Безусловно, японцы рассчитывали на то, что они продержатся еще пару лет, и сделав уровень потерь неприемлемым для Соединенных Штатов, добьются какого-то более или менее компромиссного мира. А то, что Советский Союз практически за две недели разгромил Квантунскую армию, поставило на этом деле крест. Потому что вместе с Квантунской армией они потеряли огромные территории в Китае, они потеряли сырьевую базу, и шансов каким-то образом долго сопротивляться на японских островах у них уже больше не было.
Так.
Был вопрос только в том, отойдут ли вместе с Курилами и Сахалином, отойдет ли к Советскому Союзу Хоккайдо, если там успеют высадиться... советские войска, или можно, так сказать, сохранить метрополию более или менее в целости. Значит, поэтому, да, японцы будут предъявлять претензии, но на это можно не обращать внимания.
Но есть, я обратила внимание на публикацию в японской прессе, в частности, такое издание JB Press японское пишет, что там политолог считает, что острие китайско-российских военных учений может повернуться на северные территории, коими они называют Курильскую гряду. Китайцы давно испытывают интерес к экономике Южных Курил, с удовольствием подхватят предложение Мишустина к участию в их освоении. Так что Япония может стать следующей в российско-китайских амбициях. Это нагнетание, с вашей точки зрения? Ведь мы же сами японцам предлагали историю по сотрудничеству, как раз план по сотрудничеству на Южных Курилах, без оспаривания принадлежности этой территории.
Это констатация факта, я бы сказал. Япония находится в враждебной нам и Китаю военно-политической коалиции. Значит, соответственно, да, для нее российско-китайские учения, вообще российско-китайское сотрудничество опасно. Но мы же их не заталкивали в эту коалицию, это был их свободный выбор.
Так.
Они вполне могут, так сказать, попросить американцев убраться во свояси. Американцы точно не начнут сопротивляться вооруженным путем и говорить, нет, мы оставим на территории Японии военные базы, мы не будем вас слушать там и так далее. Уйдут. Угу. Огорчатся, но уйдут. Значит, но японцы считают, что для них сотрудничество с американцами является приоритетным, значит, что таким образом они обеспечивают и свои экономические интересы, и свою безопасность.
Так.
Ну, вот, свободный выбор, понимаете, мы же не возмущаемся тем, что конфронтируя с американцами, мы держим их под прицелом, они держат нас, да? То есть, учитывая, что Соединенные Штаты и Россия имеют достаточно серьезные ядерные арсеналы, значит,
Япония не предмет спора.
Нет, в общем-то, эти арсеналы могут быть использованы друг против друга. То есть, это, их же держат не для того, чтобы издалека показывать.
Ну, пока
до тех пор, понимаете, это оружие, да, и имеет смысл содержать только в том случае, если ваш противник уверен, что вы его примените в случае необходимости. Значит, соответственно, и мы уверены, что американцы применяют против нас соответствующее вооружение, а американцы уверены, что мы применим против них соответствующее вооружение. Значит, да, у нас есть непримиримые противоречия. Значит, мы не можем договориться по поводу того, в каком мире мы хотим жить. Даже никто главный, в каком мире мы хотим жить. Они видят это по-своему, видим это по-своему. Значит, смешно друг друга в этом обвинять. Значит, в конце концов, главная задача в такой ситуации – это попытаться найти какой-то компромисс. Но компромисс с вами будут искать только в том случае, если за вами стоит реальная сила. Если этой силы нет, то зачем с вами договариваться? Возможно, просто закопать и забыть.
Ну, просто интересно, что из года в год, когда там сменяются в Российской Федерации премьеры, но каждый раз они посещают Курильскую гряду, каждый раз мы видим, что там то посла вызывают на консультации, то, соответственно, ноты какие-то, протесты выказывают. Это превратилось в некий ритуал.
Ритуал – это работа МИДа. Есть государственная позиция, да? И МИД должен эту позицию защищать. И, соответственно, появляется на Курильских островах любой российский политик, Япония отправляет ноту протеста.
Ну да.
А им сообщают, что имели мы в виду ваши ноты, потому что острова наши.
Значит,
ну, так положено. Значит, вот,
здесь я понимаю, самое
главное. Да, вот дворника вы нанимаете для того, чтобы мести двор, да, и вы бы очень удивились, если бы он вместо этого начал бы торговать мороженым.
Так.
Значит, а Министерство иностранных дел содержит для того, чтобы отстаивать государственный интерес. Если вы один раз, два раза, три раза пропустите подобного рода визит, то когда вы начнете через 20 лет возмущаться, вам скажут, что это вдруг сегодня подпрыгнули. И третьего дни такое было. И
ну,
до
понятно,
того такое
да.
было. Значит, поэтому реакция происходит на каждое событие.
Но сейчас кажется, что как будто бы театр вот, конфликтных ситуаций, даже военных действий в какой-то степени, перемещается туда, вглубь восточного полушария. Афганистан есть, там не говорим про Ближний Восток. А рост Китая, напряжение китайско-американских отношений. И есть такая точка зрения, что, соответственно, вот то, что то количество противоречий, которое накопилось в восточном полушарии, оно каким-то образом сейчас вспыхнет, и это затронет нас в любом случае. И нужно с этим что-то делать, потому что противоречий там много.
Ну, во-первых, противоречий много везде. Это дело, кстати, свободного выбора. Потому что до 2019 года, или там, до 2016 года, до прихода Трампа, Соединенные Штаты более активно работали на западном направлении, то есть в Европе, и пытались противостоять России в Европе, на Ближнем Востоке там, и так далее. Потом они перенесли акцент на Китай. Хотя на этом направлении напряженность тоже не спала. Сейчас при Байдене они попытались пойти на вынужденный компромисс, значит, для того, чтобы урегулировать отношения с Россией временно и сконцентрироваться на Китае. Но пока что площадка для этого компромисса не найдена. То есть переговоры прошли, да, все свои позиции заявили, но дальше пока что оснований считать, что мы договоримся в какое-то ближайшее время, нету. То есть даже учитывая, что ну, согласились с тем, что будут работать экспертные группы, значит, это проблема на годы для переговоров.
Ну, да.
Значит, а за это время наши отношения еще десяток раз обострятся. Кроме того, у нас не меньше шансов получить войну в Европе, чем на Дальнем Востоке. Я бы даже сказал, что может быть и больше. Потому что на Дальнем Востоке Соединенным Штатам надо непосредственно атаковать Китай, для того, чтобы началась серьезная война. Больше там вряд ли кто-то осмелится на кого-то напасть. Разве что Тайвань, Китай-Тайвань займет, да, но это опять-таки это их внутреннее дело. А вот в Восточной Европе есть большое количество лимитрофов, которые выпадают из фокуса внимания мировых центров силы. И им необходимо, во-первых, как-то о себе напоминать, значит, а во-вторых, им необходимо повышать свою значимость в глазах своих патронов.
Через маленькую победоносную войну?
Не обязательно через маленькую победоносную войну, через нагнетание обстановки. Вот посмотрите,
апрель.
Что сейчас происходит. Значит, Зеленский облаивает Лукашенко. Лукашенко огрызается в адрес Зеленского. Кстати, оба угрожают друг другу силовыми действиями. То же самое происходит в белорусско-литовских отношениях. То же самое, хоть в меньшей степени, происходит в белорусско-польских отношениях. Польша ведет себя несколько сдержаннее. Соответственно, Лукашенко в отношении Польши тоже несколько более сдержан. Но отношения у них точно не лучше. И Лукашенко несколько раз говорил, что Польша угрожает Белоруссии военной агрессией. Это. И самое главное, что все это правда. Значит, но Минск точно так же заинтересован в нагнетании отношений со своими соседями, как они с ним. Потому что для Минска, вы же видите, вот постоянно Лукашенко выступает, он говорит, мы с Россией, мы с Россией, мы с Россией. Мы сейчас с Россией как дадим вам по голове, вот будете знать, как маленьких обижать.
Значит, но при этом Крым я не признаю, а дайте, пожалуйста, денег.
Да, ну это уже дело десятое. В данном случае он таким образом, да, повышает свою значимость, да, потому что вот я с Россией, и я вас не боюсь.
Он ждет, что Россия прикроет, если
что. Ну, правильно, так он не просто ждет. Он уверен, что Россия прикроет, кстати, вполне справедливо уверен, потому что для России это проблема не Лукашенко, а проблема геополитического позиционирования. Она его действительно прикроет. Но он этим спекулирует для того, чтобы повысить свою значимость в региональных раскладах, для того, чтобы заставить своих оппонентов договариваться с ним на его условиях. Это вполне, кстати, логичные действия, в этом упрекать было бы смешно, он защищает свои интересы, но точно так же поступают его оппоненты. Та же самая Украина где-то за нами, Соединенные Штаты, мы вот сейчас вам как дадим, как обидим вас, посмотрим, что вы тогда нам сделаете. Но когда идет вот такое вот нагнетание, да, на каком-то этапе вопрос выходит на уровень уже провокаций. Провокации могут быть в том числе и вооруженные, потому что одно дело, когда вы там через границу мигрантов гоните, да, а другое дело, когда ваши пограничники столкнутся с пограничниками соседей, и вдруг, не дай бог, кто-то в кого-то выстрелит.
Ну, понятно.
Или там, опять-таки, точно так же, как справедливо, опять-таки, опасается Минск, Украина погонит через границу боевиков в Белоруссию. Значит, возможно столкновения, да, в том числе и вооруженные.
Но самостоятельно эти государства уже не будут, вот как вы говорите, государства лимитрофа, они могут, в принципе, нагнетать в надежде, что если их поддержат большие, да, те люди, те страны, под чьим покровительством они находятся. Банальная история с апрелем,
на
с Украиной.
На определенном этапе ситуация выходит из-под контроля. Потому что если вы говорите А, вам надо говорить и Б, или потом надо что-то делать. Кстати, поэтому Россия себя очень сдержанно ведет в международной политике, да, потому что страны, от которых зависит судьба мира, они должны чувствовать свою ответственность за это. А вот как раз лимитрофы никакой ответственности не чувствуют, потому что, ну а что такое, ну повоюем немножко, потом придут старшие товарищи и наведут порядок. Поэтому они действуют очень, кстати, резко по отношению друг к другу. Соответственно, напряженность возрастает. Потом, повторяю, на каком-то этапе возможна провокация. Или просто возможен выход событий из-под контроля. И я абсолютно уверен, что если бы, скажем, провокация произошла бы на российской границе, вооруженная, да, то реакция на нее была бы значительно более спокойной и взвешенной, чем если провокация произойдет на белорусской границе. Значит, Лукашенко будет реагировать значительно более резко и будет реально угрожать силой, возможно, и применять силу. Причем сразу же. Вот поэтому в данной ситуации вот это вот нагнетание напряженности незначительно более опасно, чем взаимоотношения между двумя сверхдержавами. У нас с Соединенными Штатами противоречий гораздо больше, чем у Лукашенко с Украиной.
Или чем
у Лукашенко с Польшей. Но, повторяю, это, ну, как сказать, это здесь взрослые люди, а здесь дети в песочнице.
Ну да, но здесь просто говорит, сейчас я скажу.
Вот когда, же... Саня, когда да. ребенок играет в песочнице и бьет своего соседа лопаткой по голове, он не понимает, что неудачно ударив, он может голову, в общем-то, и раскроить. Значит, а взрослые это понимают, в основном в большинстве своем. Поэтому драки между взрослыми значительно реже, чем драки между детьми. Чем взрослее становится ребенок, тем меньше у него желания решать вопросы путем силового воздействия.
ДВ говорит, хорошо, Белоруссия. Часто слышно в интернете, как якобы белорусы, может, и тролли, выступают против Союза России и Белоруссии. Будто белорусских патриотов хотят силой русифицировать, о чем на самом деле даже речи не идет. Если Белоруссия будет интегрироваться в Евросоюз или Польшу, эти якобы белорусские националисты будут также громко выступать против европеизации и опалячивания Белоруссии, как выступает против Союза с Россией?
Ну, там есть белорусы, которые выступают и против Союза с Россией, и против интеграции в ЕС. Там, значит, это, кстати, база Лукашенко, она сокращается сейчас.
Националисты белорусские, ну,
это умеренные. Они не совсем националисты, потому что в основном белорусские националисты выступают за европейский путь развития. Значит, а у них есть такие еще, я говорю, это лукашенковская база, это такие белорусские патриоты, да, которые раньше были вполне пророссийски настроены, но потом за десятилетия пропаганды им объяснили, что Россия это ужасные олигархи, которые мечтают у каждого белоруса забрать последние деньги из кошелька, значит, лишить их работы, зарплаты и всего остального. И Лукашенко это единственный человек, который их защищает от этих самых олигархов и обеспечивает им спокойную жизнь. Значит, вот эти белорусы, да, они против интеграции с Россией, они говорят, вот у вас там олигархи, они вас всех ограбили, теперь у вас они все отняли, теперь они хотят отнять у нас, поэтому батька нас защищает, пусть защищает дальше.
Так.
Эта база у него сокращается за счет того, что он сам на протяжении многих лет проводил политику европеизации, в первую очередь направленную на его молодежь. То есть с молодежью работают совершенно невозбранно западные некоммерческие НКО, организации в огромном количестве. Значит, и целое поколение, а то и два поколения уже, так сказать, Лукашенко не воспринимают как лидера государства. Понятно, что по мере того, как старшие поколения уходят, эти молодые поколения их замещают, и социальная база Лукашенко в Белоруссии сокращается. Но она еще достаточно большая. То есть этих людей еще достаточно много. Это все, кому там, ну, как минимум за 50, а то и за 40 лет.
Значит, там расцвет.
Это люди, которые в значительной степени поддерживают Лукашенко. Чем старше, тем больше процент среди них, которые поддерживают Лукашенко и поддерживают именно вот в такой вот белорусской автарке.
А им не важно, хорошо вообще, обращают ли внимание на противоречия в заявлениях Лукашенко, потому что даже вот эта его атака против молодежи, которая поехала учиться за границу, в Польшу прежде всего, ведь по сути Лукашенко долгое время не препятствовал тому, чтобы иностранцы, белорусы по обмену, например, приезжали учиться в Польшу. Как раз квота в российских вузах гораздо меньше, чем в польских по отношению к белорусам. А тут вдруг он теперь делает заявление. Если вы туда поехали, пожалуйста, оставайтесь там, вы нам здесь в Беларуси не нужны. Чемодан, вокзал, Варшава. Ну, как-то так получается.
Понимаете, люди, которые делают политический выбор в пользу кого-то политика, да, как правило, ни на какие противоречия внимания не обращают и готовы, знаете, оправдать любые действия. Тем более, если лидер харизматичный. А Лукашенко, чего у него не отнимешь, он действительно харизматичный лидер. Значит, и они его оправдывали, оправдывают и будут оправдывать. У него социальная база сжимается. От него в том числе уходят некоторые его сторонники по причине ужесточения внутренней политики белорусской. Но это никогда не будут все. Значит, то есть они будут постепенно вымирать, но именно скорее вымирать, чем уходить от него. То есть уходить будет относительно небольшой процент. У остальных устоявшиеся политические взгляды, у них устоявшаяся база, и она ведь состоит из очень небольшого количества основных тезисов. Это вот точно так же, как наши эти самые марксисты, которые все время пишут там в комментариях, прочтите Маркса, прочтите Ленина, хоть сами кроме обложки ничего не видели. Значит, из трудов основоположников.
Понятно,
вот.
Так.
Значит, вот у них тоже есть 2-3 тезиса, на которые они опираются, которые совсем не обязательно принадлежат Марксу или Ленину. Значит, точно так же ведут себя сторонники любого политика, особенно харизматичного, в том числе Лукашенко. Я вам уже говорил, они, их база в основном в том, что батька сохранил социалку, батька не дал разворовать...
Батька сохранил Советский Союз.
Промышленность, да. Значит, он сохранил осколок СССР, значит, Белоруссия — это самая передовая из бывших республик Советского Союза, значит, вот, батька не пускает сюда ни западных олигархов, ни российских олигархов, живем за батькой, как у Христа за пазухой, поэтому нечего желать лучшего. Да, бедненько, ну так что поделаешь, у нас нет нефти и газа.
Но,
да.
Но чистенько.
Да, все. И вообще батька поэтому молодец. Когда им говорят, ну так вот посмотрите, там он ездит в Россию, значит, все время деньги просит, говорят, ну правильно, где же ему еще просить? Он же для нас просит.
Действительно, ну, да, не вот. Для себя.
Да, для Белоруссии, для Белоруссии. Ну все, значит, правильно. И вы можете вот в таком этом самом замкнутом круге беседовать годами. Он будет говорить, ну да, ну делает.
Так получается, оно как бы само потом в какой-то момент закончится. Ну то есть сейчас, когда Лукашенко нагнетает в плане того, то меня и эти хотят снести, то те хотят снести, вот, то, в общем-то, ну, либо он лукавит, либо нет, потому что, как вы говорите, база сужается, но его костяк остается, и он будет уходить по мере того, как люди просто будут...
Ну, я вам говорил, сносят в основном свои.
Стареть.
Сносят в основном свои. И Лукашенко, если и снесут, то снесут свои. Потому что без предательства или без перехода на другую сторону, как минимум части, а то и большинства элиты, переворот в стране практически невозможен. Можно попытаться нахрапом захватить власть, можно убить.
Ну, понятно. Значит,
но это уже сложно в наше время. Вот. А провести такой полноценный переворот очень тяжело. Потому что кто-то должен эту власть перехватить. И самое главное, что стабильность и устойчивость власти обеспечивают как раз элитные группы. Потому что Лукашенко не непосредственно отдает команду армии, полиции, не непосредственно руководит экономикой. Он это делает, как любой другой президент, через министров, через правительство, через генералов там, и так далее. Если эти люди начинают саботировать или выступают против него, то его власть просто провисает в воздухе, и через 10 минут он становится никем, и звать его никак. До тех пор, пока... его поддерживают или просто не считают нужным его менять, значит, его позиция будет достаточно прочной, потому что захватить Белоруссию Запад не может, так этого не допустит Россия, а произвести переворот он не может, так как у него недостаточно опоры в этих самых валидных группах. Другое дело, что Лукашенко действительно становится токсичен, в том числе и для своих собственных элит. Потому что он прекращает выполнять свою основную, кстати, функцию. Он не обеспечивает интеграции в ЕС, он не обеспечивает интеграции в Россию.
Подвисание,
да,
произошло.
А жить, а жить в автаркии, ну, большинство там прекрасно понимает, что жить в автаркии все равно не получится. То есть надо делать какой-то выбор, и чем раньше ты его сделаешь, тем для тебя лично будет лучше.
Я все больше читала вот за последние несколько дней, особенно после его пресс-конференции, критики в адрес российского руководства в каком плане, что, ну, посмотрите, как Лукашенко там по поводу Крыма высказывается, а потом просит миллиард еще на борьбу с пандемией, а мы как будто бы и принимаем, что ли, его критику, или не особо на нее реагируем, а хочется, непонятно, то ли эмоций каких-то хочется, праведного гнева, то ли действительно люди не понимают прагматического подхода российских властей, или же российские власти понимают, что ситуация действительно сложная с Лукашенко.
Ну, Лукашенко не подарок, но Лукашенко стоит значительно дешевле, чем будет стоить ситуация без Лукашенко. Потому что Лукашенко, сам Лукашенко всю практически белорусскую политическую поляну пророссийскую вытоптал в пыль. Там даже макового зернышка не осталось, порастать нечему сейчас. Значит, соответственно, если Лукашенко убрать, то вопрос будет в том, только придет радикально прозападный, умеренно прозападный политик власти там, и так далее. Поэтому приходится не замечать.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте новости послушаем. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пожалуйста, скоро вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, смс плюс 7-925-888-8-9-4-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948. Несколько сообщений от наших слушателей. Виталий говорит, а какие интересы у Лукашенко? Если мы пользуемся такими формулировками, то Лукашенко руководитель страны Лимитрофа. Его обязанность, чтобы в Гомеле не было НАТО и сохранять свой псевдосоветский строй. На этом все.
Ну, его обязанность в том, чтобы в Гомеле не было и России, как он ее видит, эту обязанность, а не только НАТО. И в этом-то как раз его проблема. Вот, потому что...
Но газ по российским ценам просит.
Ну, так в этом его проблема, потому что страна Лимитроф, она может быть только чьим-то вассалом. Быть абсолютно независимой она просто не в состоянии. Значит, многие до Лукашенко пытались маневрировать, лавировать и так далее. Закончилось это для всех плохо, кто пытался маневрировать и лавировать. Значит, Лукашенко достаточно долго проводил фактически проевропейский курс последние десятилетия как минимум, да. А может быть и полтора. Значит, формировал, повторяю, в своей стране такие проевропейские настроения. И белорусская пропаганда работала, значит, откровенно против России, представляя российское государство как такой олигархический заповедник, который только спит и видит, как бы всех ограбить там, и так далее. Угу. Значит, и пика это достигло в июле, начале августа прошлого года, перед лукашенковскими выборами, когда он, опять-таки, с подачи своего окружения, которое явно работало против него, был абсолютно уверен, что Россия готовит ему Майдан. Хоть Майдан ему готовил Запад в это время. Вот, в принципе, Запад рассчитывал достаточно грамотно, что Лукашенко своими хамскими заявлениями приведет Россию в состояние, когда она ему помогать не будет.
Но просчитались в этом.
Да, но просчитались, потому что, опять-таки, российское руководство действует не на эмоциях, а исходя из прагматичных интересов. Угу. Поэтому, хоть Лукашенко и не любят, но ему помогли уцелеть и удержаться у власти.
В обмен на.
Теперь дальнейшая задача. Да,
да.
Значит, я уже повторяю, что в Белоруссии мы никого, кроме Лукашенко, сейчас лучше не получим. Это не значит, что Лукашенко хороший. Это значит, что лучше не будет в ближайшей перспективе.
Из двух зол, да.
Значит, для того, чтобы появился кто-то лучший, необходимо создать этому лучшему экономическую базу и политическую базу. То есть сейчас, учитывая, что Лукашенко себе полностью отрезал путь на Запад, и дальше его эффективно отрезает, продолжая накачивать...
Вот, это прям действительно отрезал, считаете?
Да, он продолжает накачивать конфронтацию с Западом, причем, опять-таки, он очень несдержанный человек, не вполне адекватный. Значит, он действует и в режиме личных оскорблений, и в некоторых случаях ставит под угрозу карьеру западных политиков. Такие вещи не прощают. Такие вещи не простили ни Милошевичу, хоть в значительно меньшей степени он, кстати, конфронтировал с Западом. Не простили Каддафи, не простили Хусейну, и уж тем более не простят Лукашенко. Значит, то есть для него путь на Запад закрыт. Он туда может прибыть уже только чучелом или тушкой. Значит, в лучшем случае в тюрьму в Гаагу. И то ненадолго, потому что помрет, как Милошевич. Живой он там никому не нужен. Значит, путь на Запад ему закрыт. Он в Россию тоже не очень хочет. Чтобы не сказать, не хочет совсем. Но, повторяю, задача России заключается не в том, чтобы заставить Лукашенко куда-то там ускоренно интегрироваться. А задача России заключается в том, чтобы демонтировать руками Лукашенко то, что Лукашенко создал. То есть разобрать вот эту вот проевропейскую модель, которую он выстраивал, заменить ключевых политических игроков, провести руками Лукашенко экономическую реформу. То есть сменить экономическую базу, сделать белорусскую экономику адаптируемую к российской и тем самым ускорить экономическую интеграцию с Белоруссией.
А как быть с его
И вот на этой базе, да, вырастить политическую элиту, которая будет заинтересована жизненно, так сказать, своим кошельком и всем остальным, будет заинтересована в сотрудничестве с Россией. Потому что сейчас в белорусской политической элите все равно у кого просить денег. У Китая, у России, у Европейского Союза они просто просят деньги.
Да.
И если, допустим, любой из потенциальных преемников Лукашенко уверен, что ему Европейский Союз тоже даст там 3 или 4 миллиарда,
так,
то ему абсолютно плевать, будет у него, сказать, Белоруссия ориентирована на ЕС, на Соединенные Штаты, на Китай или на Россию.
Так в этом же и как раз, Ростислав, в этом же проблема, что Лукашенко просит денег, но при этом никто не просит с него возврата денег или даже каких-то политических гарантий.
Причем тут гарантии политические или возврат денег? Во-первых, по долгам, в принципе, Белоруссия платит. Лукашенко прав. То есть они иногда перекредитовываются, но в отличие от Украины они ничего не зажимали пока что. Значит, во-вторых, вы слышали, как самое Лукашенко во время своей вот этой последней пресс-конференции радостно докладывал, что мы с Путиным поговорили и договорились, да, что да, вот 31-й политический пункт мы снимаем, а по 30, значит, экономическим у нас дорожные карты отработаны, мы будем их развивать.
19-й год напоминает вообще.
Значит, фактически Лукашенко, ну, я бы сказал, поймали в совершенно простую ловушку. Лукашенко боится политических надстроечных мероприятий. Да? То есть он боится, что если будут созданы надгосударственные органы, так, то у него заберут власть. На самом деле надгосударственные органы, которые не имеют опоры на государственную экономику, это пустышка, это ничто. Ага. Вон в рамках СНГ их формировали сколько угодно, и где эти надгосударственные органы, где там это СНГ. Значит, хотя в свое время, например, Украина не подписала устав СНГ, потому что она боялась, что таким образом, значит, она окажется в плену этих самых надгосударственных органов. А Беларусь подписала, да, ну и что? Да. Значит, позиция по отношению к России, что у Лукашенко, что у Украины примерно одинаковая.
Да, но здесь...
Это она абсолютно и Лукашенко не мешает. Просто... Так вот, России необходимо продвинуть экономическую интеграцию. Потому что, повторяю, здесь уже коготок увяз, все птички пропасть. Если вы жизненно заинтересованы в экономическом развитии и больше вам деваться некуда, то вы будете работать с Россией, больше вы никуда не денетесь. Сейчас белорусская экономика не адаптирована к российской, она ни к чему вообще не адаптирована. Значит, это абсолютно в ручном режиме руководимая административно-командными методами экономика, значит, которая живет за счет привлечения внешнего ресурса. Значит, Россия работает по принципу, мы вам пока даем, да, но дозированно, и только в обмен на, кстати, определенные шаги. Значит, да, это не произойдет завтра или послезавтра. Значит, но необходимо, чтобы, опять-таки, чтобы Лукашенко сам своими собственными руками вот эту вот модель экономическую, комплементарную российской, в Белоруссии выстроил. Тогда у нас есть будущее после Лукашенко. Если мы переходим к моменту после Лукашенко сейчас прямо, у нас нет никакого будущего. Придет либо такой же Лукашенко, либо еще хуже.
А хорошо, но здесь другой момент. Если на протяжении 20 с лишним лет Лукашенко всячески сопротивлялся, чтобы были не то что пророссийские политики, а чтобы страна была действительно серьезно ориентирована на Россию, на российскую экономику, то сейчас-то горизонт планирования в любом случае в силу возраста, опять же, он сильно сжался. Он не такой широкий, как было там 15-20 лет назад. То где гарантия, что этого времени хватит, чтобы вот был некий задел?
Гарантия есть только на кладбище.
Ну да.
Стопроцентная. А в политике вообще-то гарантии нету. В политике надо работать. Вот мы пока и работаем с тем, что есть. Изменится обстоятельство, будем работать в изменившихся обстоятельствах. Значит, но пока у нас, пока обстоятельства такие, да, значит, важно выбирать путь оптимальный в нынешних обстоятельствах. Вот. Значит, а дальше посмотрим. Опять-таки, в интересах России придать Лукашенко, сказать, необходимое ускорение, чтобы экономическая реформа в Беларуси не шла как можно быстрее.
Понятно.
Значит, Лукашенко пытается это удовольствие растянуть на как можно более длительный срок.
Отсрочить, значит, даже.
Да, здесь, она, здесь, повторяю, Лукашенко не может существовать без российской материальной поддержки. Угу. Значит, но Россия не может сказать, знаешь, Александр Григорьевич, вот до тех пор, пока ты тут не выполнишь вот эти пункты, мы тебе деньги не дадим, потому что все прекрасно знают характер Лукашенко. Значит, он, может быть, потом и согласится, но для начала он попытается повоевать. А ситуация у него такая, что начав повоевать, он может плохо закончить. И, конечно, то, что там убьют в Белоруссии Лукашенко, никому особенно не жалко. Но дело в том, что разнесут вдребезги Белоруссию. А вот это вот уже жалко.
Вот это проблема,
значит,
да.
Да, это проблема. Поэтому приходится работать очень, кстати, тонко и сложно. Да? То есть двигать его буквально, кстати, по миллиметру в нужном направлении.
А что с элитами делать?
Повторяю, если у вас меняется экономика, то, да, соответственно, у вас меняются и элиты. Потому что белорусское руководство текущее может только выполнять команды Лукашенко. Угу. Руководить нормальной современной экономикой оно не в состоянии. Значит, соответственно, в таком случае экономика выдвигает новые требования. Помните, когда распался Советский Союз, практически во всех постсоветских государствах у власти оказались бывшие коммунистические элиты.
Да.
Они оказались главными приватизаторами и так далее. Но во многих из них, да, в частности в России, бывшие коммунистические элиты очень быстро ушли от власти. То есть там оказалось следующее поколение элит, значит, которое было более адекватным нынешним экономическим потребностям. Угу. То есть они более эффективно руководили изменившейся экономикой. Значит, и, соответственно, они получили и политическую власть тоже. То же самое происходило в других государствах. Там, где, скажем, посткоммунистический лидер оставался релевантен действующей экономике, угу, там он мог править и 30, и 40 лет подряд. Причем это могло происходить совершенно по-разному. Туркменбаши был релевантен в своей экономике, потому что у него была экономика феодальная, и Туркменбаши был феодалом. Значит, а Назарбаев был релевантен в своей экономике, потому что он развивал Казахстан как ресурсное государство, да, торгующее, да, своими тем самыми
ресурсами.
Да, но при этом, как государство, пусть второстепенное, но капиталистическое. Значит, и он поэтому тоже сохранился в Казахстане надолго. Угу. Значит, но там, где, повторяю, там, где люди не соответствовали потребностям новой экономической модели, они очень быстро уходили. Если вы попробуете вспомнить, значит, первых вот постсоветских лидеров в России, значит, к 2000 году никого уже, по большому счету, не было у власти.
Ну, Назарбаев тот же самый все равно ушел не так давно.
Я повторяю, в России.
Если про Россию, то да.
В Казахстане, да, еще раз говорю, в Казахстане Назарбаев соответствовал экономической модели, которую он, угу, создавал. Значит, поэтому он даже от власти, может, кстати, не ушел.
Значит, он, ну, сейчас тоже, да, он почетный президент.
Да, но пока он жив, он все равно самый главный президент в Казахстане. Вот, потому что он действительно обладает там практически непререкаемым авторитетом.
Угу.
Значит, соответственно, с белорусской элитой будет происходить то же самое. Люди, которые будут не соответствовать действующей экономической модели, ведь у Лукашенко же тоже, когда он пришел к власти, его поддерживало большое количество людей, которые совершенно по-другому видели развитие Белоруссии, угу, строительство экономики и так далее. И эти люди ушли. Они ушли из команды, либо сами добровольно, либо их потом вышвырнул Лукашенко и так далее, потому что они не вписывались в создававшуюся Лукашенко, в первую очередь, экономическую модель, политическую во вторую. Потому что, черт возьми, вот эта административно-командная экономика, да, она полностью соответствует вообще лукашенковской модели государственности. Я говорил, да, что Лукашенко фактически построил такое же государство, как были вождества у первых патриархов библейских.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Там, где, кстати, Авраам властен над жизнью и смертью, значит, всех своих родственников, потому что он да, патриарх. Да, он может продать, он может убить, он может все что угодно сделать, потому что это его отцовское право. Вот Лукашенко не случайно, значит, называется батькой. Да?
Угу,
он,
угу,
точно так же видит свои взаимоотношения с Белоруссией. Он даже открыто говорит: ну вы же мои дети, я же вот это все создал для вас, значит, я о вас забочусь. Непокорные
дети.
Я о вас забочусь там, и так далее, а вы тут против меня выступаете. Значит, у него вот стиль мышления где-то остался там, там, в библейских временах.
Справедливо ли, с вашей точки зрения, все-таки Лукашенко ковырнул по поводу Крыма, тем самым давая понять, что даже не вся элита Российской Федерации уверена в том, что и пользуется тем, что Крым воссоединился с Российской Федерацией?
Значит, это как раз демонстрирует полное непонимание Лукашенко, разницы между государством и частной компанией.
Значит, интересно, кстати.
Частная компания работает там, где ей выгодно. Если ей в Крыму работать невыгодно, она там не работает. Значит, ее принудить к этому нельзя. Ну, в нормальной самой экономической модели. Значит, там, почему, почему...
Ну, как в банке в маленьком селе тоже может не работать. Да,
значит, почему гурме не торгует в маленьких городах? Потому что там нет покупателей. Значит, в Москве и в Питере есть, вот там он тоже, вот там он есть. Значит, точно так же и здесь. Да, компании боятся санкций. Да, они считают, что они потеряют значительно больше, чем приобретут. Значит, и да, российское государство к этому относится вполне спокойно, потому что это компании в основном с преобладающим государственным капиталом, значит, и ущерб будет нанесен не отдельно взятой компании, а российскому государству в целом. Так. Поэтому тот же самый Сбербанк, он не работает в Крыму. Он не работает в Крыму открыто.
То есть, своей вывеской, будем говорить.
Да, так, да. То есть, у него там другие вывески. Но, в принципе, все они в Крыму прекрасно работают. Только немножко по-другому называются. Значит, а вот государство, признание или непризнание какой-то территории, в ее вхождение, да, в состав одного или другого государства, да, оно, это в данном случае вопрос политического, а не экономического выбора.
А Лукашенко смешалось.
Да, а Лукашенко говорит, ну вот, ваши компании там не работают. А что, все российские компании работают в Беларуси или все белорусские компании работают в России?
Да нет, конечно.
Ну вот. Значит, Беларусь, тут вообще абсурд, потому что формально Беларусь и Россия – это единое государство. И получается...
Союзное.
Ну, союзное,
а да. Некоторые говорят, разница есть между союзным и единым. Ну, ладно.
Ну, хорошо. Ну, пусть будет союзное, если для кого-то есть разница, да.
Так.
Значит, но получается, что часть союзного государства не признает другую часть союзного государства. Это абсолютный абсурд.
А Лукашенко
тем более, не признает? Тем более, что когда Лукашенко говорит, против нас ведут санкции, против тех, кто признал Крым российским, никто никакие санкции не ввел. Значит, потому что это суверенное право любого государства признавать территориальную целостность одной стороны или другой стороны. Там,
не случайно Косово вспоминали, да. Когда кто-то отказывался признавать Крым, заявляя что-то там, а да, про Косово,
да,
что?
Поэтому в данном случае либо Лукашенко, кстати, лукавит, значит, но Лукашенко, как правило, верит в то, что говорит. Поэтому, я еще раз повторяю, он в данной ситуации просто демонстрирует свою, так, полную некомпетентность. Я говорю, у него очень архаичное мышление. Значит, его называют вот, председателем колхоза, да? Правильно. В принципе, Авраам тоже был председателем большого колхоза, состоявшего из своих родственников.
Ваша любимая метафора. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте наушники наденьте, пожалуйста. Несколько звонков от наших слушателей примем. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений Ростислав. Вот я вчера приехал из Абхазии. Да. В восторге.
Так,
может, я не те наушники надел?
Вы, наверное... Нет, а я вам сейчас помогу, да, вот так. Слышно теперь. Да, продолжайте, слышно. Пожалуйста.
Ну, в общем, вот у меня вопрос. Вот в Абхазии народ хочет воссоединиться с Россией. Вот я там позавчера был на экскурсии, там парень, преподаватель в школе, вот, рассказывал, что, в общем, Абхазия, она всегда была в России. В 28-м году там Сталин настоял, чтобы ее передали Грузии, и там абхазы все были против этого. Вот, то есть, не
то есть Абхазия хочет стать частью России?
Ну, конечно, и вот я спросил, а что мешает? Вот почему так вот так. Этот вопрос затягивается? Они сказали, что ну вот мы присоединимся, и тогда всю нашу все лакомые куски скупят олигархи. И вопрос, можно ли, чтобы вот и были и волки целые, и волки целые, то есть специально договориться так, чтобы вот их главные, сказать, жемчужины, чтобы они остались в собственности народа, не переходили как? К олигархам.
А сейчас, подождите, а сейчас жемчужины, как вы говорите, в собственности абхазского народа, по-моему, сейчас никто не мешает, с точки зрения бизнеса, расценивает как раз какие-то объекты на территории Абхазии, Абхазии как прибыльные или потенциально, не знаю какие, отданные в собственность кому-то. Ушел человек уже, все.
Ну, значит, во-первых, Абхазия, по крайней мере, на уровне своего руководства, не очень-то хочет состав России. Угу. Значит, я не знаю, как там насчет народа, потому что, насколько я понимаю, никто там специальные соцопросы не проводил. Абхазия в состав России не хочет. В состав России хочет Южная Осетия, потому что таким образом они могут объединить осетинский народ в одном государстве.
Понятно.
Значит, они действительно хотят состав России. Значит, и там, насколько я понимаю, идут на эту тему достаточно сложные переговоры. Вот с Абхазией там проблема существует достаточно серьезная. Во-вторых, даже если бы действительно Абхазия бы хотела бы в состав России, что значит все скупят российские олигархи? То есть это по принципу запретить абхазам покупать землю в Подмосковье?
Ну, что-то в этом роде,
ну, то есть, если все граждане одного государства, то они, кстати, абсолютно равны в своих правах, и любой гражданин России может купить там санаторий в Абхазии, значит, если там еще что-то осталось.
Или домик на Кипре.
Да, ну, домик на Кипре он не может купить на правах киприота, да?
Ну, да.
Вот, значит, а вот если они будут одной страной России и Абхазии, то, соответственно, права всех граждан будут абсолютно одинаковы. Более того, с моей точки зрения, Абхазии должны мечтать, чтобы российские, как они говорят, олигархи купили у них собственность и сделали из Абхазии что-то похожее на Сочи.
Угу. Значит,
потому что это привлечет туда значительно больше туристов, соответственно, больше денег. И страна будет богатеть, значит, будут богатеть и люди тоже. Вот. А рассказы о том, что приедут злые российские олигархи и все скупят, это в пользу бедных. Это как раз для того, чтобы абхазские олигархи могли себя хорошо чувствовать. Потому
как
что,
сейчас и происходит.
Да, как, что сейчас, собственно, происходит? У них нет конкурентов. Значит, и они, не особенно вкладываясь в эту собственность, ну, какую-то денежку из нее доят. И они прекрасно понимают, что да, если окажется там значительно более эффективный российский бизнес, располагающий значительно большими суммами и вообще умеющий просто по-другому работать, значит, да, им придется свою собственность продать. Потому что выбор будет небогат. Либо вы прогораете... Значит, либо вы за хорошие деньги продаете свою собственность. Ну, еще есть вариант научиться работать, но он, к сожалению, не всем доступен.
Про Кипр я имела в виду, что сейчас ничто не мешает гражданам абхазам? России или абхазам покупать недвижимость там, и я думаю, что киприоты не думают, ну, так опасения не выказывают, наверное, как выказывают опасения абхаза. Это же действительно только про спор хозяйствующих субъектов и про конкуренцию, кто даст больше денег.
Я еще раз говорю, в данном случае это точно так же, как вот в Белоруссии Лукашенко рассказывает своим, что придут российские олигархи, все заберут для того, чтобы укрепить свою власть. Угу. Точно так же абхазские олигархи рассказывают своим, что придут российские олигархи и все заберут. Но на самом деле это практически обеспечивает абхазским олигархам возможность неконкурентно управлять Абхазией.
7373-948, еще вас успеем послушать. Сергей Алексеевич, здравствуйте, коротко, пожалуйста, минута осталась.
Добрый день.
Да.
Скажите, что могло, на ваш взгляд, заставить Лукашенко пойти на такой смелый, но убийственный с точки зрения западного общественного мнения шаг, каким оказался инцидент с ирландским самолетом? И согласовывал ли он свои действия с Россией?
Спасибо.
Нет, разумеется, не согласовывал. Вот тут абсолютно понятно, что Лукашенко не мог проснуться ночью и подумать, надо же, вот это летает над мной самолет, а может быть там Протасевич, надо бы этот самолет посадить, проверить.
Значит,
Лукашенко вполне определенно слили информацию о том, кто летит, где летит, как летит там и так далее. Слили информацию именно для того, потому что его характер хорошо известен, легко прогнозируем. Именно для того, чтобы он этот самолет посадил, и для того, чтобы Запад получил возможность ввести против него новый пакет санкций.
С нами был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее будет информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь.